Глава 27. Пони был на месте, как и обещал Эрик. Он стоял, привязанный к невысокому деревцу, и терпеливо поджидал молодых людей. Ивенлин отвязала пони, и тот послушно последовал за девушкой. Дул ледяной ветер, гнавший к Халасхольму снеговые тучи. Он пробегал по заснеженным кронам деревьев и вздыхал среди сосновых ветвей, будто странная приливная волна посреди суши. Уилл бездумно следовал за подругой, то и дело спотыкаясь в глубоком снегу, скрывавшем дорогу. Даже Ивенлин еле брела по тропе, а уж юноше, изможденному голодом, холодом и неделями тяжкого труда, это и подавно было тяжело. Девушка понимала, еще немного, и придется остановиться и поискать теплую одежду в сумке, куда, по его словам, положил ее Эрик. Также, возможно, надо будет усадить Уилла на пони, если они хотят достигнуть безопасного места до рассвета. Но пока любое промедление, даже самое незначительное, было для нее невыносимо. Инстинкты гнали девушку как можно дальше от скандианского города и как можно быстрее. Дорога велась вверх, в горы, и Ивенлин упрямо шла навстречу ледяному ветру. В одной руке она держала за узцы пони, в другой сжимала ладонь Уилла. И так они брели, поскальзываясь в глубоком снегу, натыкаясь на древесные корни и камни, понемногу продвигались вперед. Они шли уже около получаса, когда в воздухе закружились первые снежинки. Потом они посыпались все гуще, и начался настоящий снегопад. Девушка остановилась, оглядываясь. Следы их уже наполовину замело. Эрик знал, что ночью пойдет сильный снег, — подумала она. Интуиция моряка подсказала ему, что снежный покров скроет все признаки их продвижения. Впервые с той поры, как она тайком вышла через раскрытые ворота палат Рагнака, Ивенлин ощутила, что ее сердце наполняется надеждой. Возможно, у них что-нибудь и получится. Шедший позади нее Уилл споткнулся и, что-то невнятно пробормотав, упал в снег. Девушка повернулась к нему и увидела, что он весь посинев дрожал от холода. Ивенлин подошла к сумке, висевшей на боку пони, развязала ремешки и порылась в ней. Среди прочего там оказалась плотная жилетка из овечьей шкуры. Ивенлин накинула ее юноше на плечи и помогла ему продеть руки в проймы. Уилл равнодушно наблюдал за ней. Он походил на бессловесное животное, покорно принимающее свою судьбу. Она знала, что даже если ударит его, он не сделает ни малейшей попытки защититься. Ивенлин с грустью подумала о том, каким он был прежде. Эрик сказал, что, возможно, юноша поправится. Мало кому из жертв тепло травы выпадала такая возможность, но они, уйдя высоко в горы, окажутся отрезанными от всего остального мира, и там у Уилла будет шанс разорвать порочный круг. Ивенлин молилась, чтобы скандианский ярл оказался прав, и постепенное уменьшение дозы спасло Уилла от неминуемой гибели. Она толкнула безвольного юношу к пони и жестом показала ему, чтобы он сел в седло. Он помедлил, а потом неловко подтянулся и уселся в седле, неуверенно покачиваясь. Они снова пошли по лесной тропе в горы. В воздухе порхали снежинки. Эрик наблюдал за тем, как два человека подходят все ближе к лесу, свернув налево там, где он указал. Довольный, что они двинулись в путь, он проследовал за ними, миновал частокол, но не повернул налево, а продолжил идти прямо, к пристани. В это время года у парадного зала часовых не было. Нападений можно было не бояться, ведь глубокие снега в горах защищали от врагов лучше, чем любой дозор. Однако Эрик, дойдя до берега, стал действовать осторожнее. Здесь выставляли стражников, которые должны были следить за безопасностью пришвартованных драккаров. Внезапный порыв ветра мог протащить и выбросить их на берег, поэтому неподалеку оставалось несколько людей, которые смогли бы поднять тревогу и вызвать дежурную команду. Но Эрика они тоже могли заметить и поинтересоваться, что он делает тут в столь ранний час, поэтому капитан старался держаться в тени. Его собственное судно, «Волчий ветер», тоже стояло на якоре в бухте. Зная, что никого на корабле не было, он тихо взошел на палубу. Команду он распустил накануне днем. Все знали, как хорошо он умеет предсказывать погоду, а потому не сомневались, что ветров ночью не будет. Эрик понаблюдал, как покачиваются на волнах корабли. Прилив только-только начал отступать, как раз вовремя. Эрик забрался в лодку, приготовленную заранее, нащупал в корме пробку и выдернул ее. Ледяная вода хлынула внутрь. Когда суденышко заполнилось наполовину, он вставил пробку обратно и по канату забрался обратно на корабль. Вытащив кинжал, он обрезал фалень, удерживавший шлюпку. Сначала ничего не происходило, а затем суденышко, уже наполовину в воде, начало скользить в сторону. Сначала медленно, а потом все быстрее. Его подхватила отливная волна. В шлюпке осталось всего одно весло. Эрик нарочно убрал второе. Пустая шлюпка, залитая водой, и потерянное весло ясно указывали на несчастный случай. Шлюпка неспешно отдалялась от пристани, теряясь из виду между большими кораблями. Эрик сделал все, что было в его силах. Он спустился на берег и по собственным следам вернулся в парадный зал. По пути он удовлетворенно отметил, что следы, которые он оставил по пути сюда, уже наполовину занесло снегом. К утру никто уже не узнает, что здесь проходили люди. Пропавшая лодка и обрезанный фалень станут единственными уликами, свидетельствующими о побеге рабов. Чем круче велась лесная тропа, тем тяжелее становилось идти. Ивенлин дышала неровно, и пар от ее дыхания вырывался густым облаком. Сильный ветер, теребивший верхушки деревьев, стих сразу, как только пошел снег. В горле и во рту у нее пересохло, а на языке ощущался противный медный привкус. Пару раз она попыталась утолить жажду талым снегом, но облегчение длилось недолго. Снег был такой холодный, что она не чувствовала никакого удовольствия от того, что по горлу ее стекала вниз тонкая струйка ледяной воды. Ивенли наглянулась. Пони упрямо тащился по ее следам, понурив голову. Казалось, холод его совсем не беспокоит. Уилл, завернутый в овчинный жилет, походил на бесформенную груду. Он все время стонал, тихо и протяжно. Девушка на секунду остановилась, пытаясь выровнять дыхание, жадно глотая морозный воздух. В горле у нее мучительно соднило. От ходьбы по глубокому снегу мышцы икр сводило, и ноги у нее дрожали, но она знала, надо продолжать идти, пока хватает сил. Ивенлин даже приблизительно не знала, далеко ли они ушли от Халесхольма, но подозревала, что не очень. Если Эрику не удастся проложить ложный след, то скандианцы наверняка смогут нагнать их за какой-нибудь час. Эрик предупреждал, что до рассвета им надо уйти как можно дальше в горы, а там сойти с дороги в густые заросли, где они с Уиллом смогут дождаться темноты. Девушка взглянула вверх в узкий просвет между деревьями. Сквозь тесно переплетающиеся ветки не было видно ни звезд, ни луны. Ивенлин понятия не имела, который был час и скоро ли взойдет солнце. Каждый мускул в ее ногах молил о пощаде, но она снова отправилась в путь, и пони упорно следовал за ней. Ивенлин подумала, как было бы хорошо сесть в седло позади Уилла и поехать вместе, но потом отказалась от этой идеи. Пони был невелик. И хотя он безропотно вез всадника и поклажу, двойная ноша быстро его сломит. Зная, как сильно их судьба зависит от этого лохматого животного, Ивенлин печально смирилась с мыслью, что лучше ей и дальше идти пешком. Если пони устанет, Уиллу не выжить. Она никак не сможет заставить его двигаться вперед, такого измотанного и ослабевшего. Ивенлин заковыляла дальше, высоко поднимая ноги и погружая их обратно в снег, поскальзываясь, когда сапог проламывал все больше твердеющую корку льда, приминая ее до самой земли. Левая нога, правая нога, левая нога, правая нога. Как же пересохло во рту. Пар от дыхания клубился в воздухе, повисал в ночной мгле, оставляя призрачный след за спиной девушки. Она принялась механически отсчитывать шаги просто так, безо всякой цели. Ивенлин не пыталась измерить расстояние. Это была просто неосознанная реакция на монотонный, ничем не прерываемый ритм. Она досчитала до 200 и начала заново. Спустя несколько таких попыток она поняла, что не помнит, сколько раз возобновляла отсчет и бросила эту затею. Однако через 20 шагов осознала, что считает снова. Она передернула плечами. На этот раз, решила Ивенлин, надо будет досчитать до 400, прежде чем начинать заново. Хоть какое-то развлечение, мрачно решила она. Пушистые снежинки продолжали падать ей на лицо, выбеливая лучше любой краски. Лицо у нее онемело, и она энергично растерла его тыльной стороной ладони. Та, однако, тоже застыла от мороза, и девушка сделала остановку, чтобы еще раз порыться в переметной сумме. Она уже видела эти плотные шерстяные варежки, они лежали там же, где и жилетка для Уилла. Ивенлин отыскала их и натянула на озябшие руки. Помахала ими, похлопала себя по ребрам и подмышками, чтобы разогнать кровь. Через несколько минут таких упражнений она почувствовала легкое покалывание в пальцах. Чувствительность возвращалась. Она снова зашагала по дороге. Пони остановился вместе с ней, а теперь, смиренно понурившись, двинулся по ее следам. Девушка досчитала до 400 и начала сначала.